Творческий рост актрисы Антонины Шурановой, набирая высоту, идет по восходящей. Он естественен и планомерен. 16 лет ее творческой жизни, 4 года обучения в институте и последующие годы работы в ленинградском ТЮЗе прошли под неизменным руководством Зиновия Яковлевича Карагодского. Она пришла в театр со школьной скамьи и осталась верна ТЮЗу. Сейчас Шуранова уже зрелый мастер. Она удостоена звания заслуженной артистки республики. Фанатики ленинградского радио сохранили записи бесед с Антониной Николаевной, сделанные несколько лет тому назад. Нам показалось интересным сопоставить ее давние творческие убеждения и открытия с накоплениями последних дней. И мы предложили ей эти записи прослушать.
Нет, ну это вообще, конечно, тяжелое испытание слушать самое себя несколько лет спустя. Конечно, и в моем практическом опыте, профессиональном, и в каком-то чувственном, что ли, опыте произошли какие-то сдвиги, какие-то перемены, и, в общем, как-то все время хочется себя дополнять и исправлять без конца. Это, наверное, закономерно, естественно.
Вот займемся, Антонина Николаевна, может быть...
Именно этим?
Да, именно этим. Дополнением себя, поправкой себя, уточнением себя, может быть, спором с собой.
Попробуем.
И хотя в согласии Шурановой прозвучало некоторое сомнение, мы принялись за дело и довели его до состояния передачи. Вы услышите диалог Антонины Шурановой с собственной записью. Для нее это естественно. Актеры всегда в диалоге с собственным «я». Здесь не будет привычных для театральных передач отрывков и сцен из спектаклей. Слушая записи, Антонина Николаевна поделится с нами своими мыслями о работе в театре и кино. Мы начали прослушивание с ее рассказа об участии в киносъемках.
Еще же прекрасная штука, что мы можем сниматься. Как Зиновьевич говорит, вы снимайтесь, но лечиться приходите в театр. Вы же здесь лечитесь. Кино использует нас уже как готовых. Понимаете, наши готовые профессиональные навыки, нашу школу, наше умение, нашу индивидуальность в готовом виде использует. Учит, ну, в смысле, каких-то технических приемов учит. Я, например, меня жутко насиловала и жутко мне мешало, что вот мелом обведут тебе ступни, вот тут стой. Не повернись вот так, из фокуса выйдешь. Не встань вот здесь, потому что это не предусмотрено твоей мизансценой. Мне даже жутко мешало. Этот навык у меня сейчас есть. Но это чисто технический навык. А ведь то, что там сыграло роль, по большому счету, это же моя же подготовленность театром к этой роли, к этой работе. Понимаете? Поэтому кино использует нас, выжимает нас, эксплуатирует нас уже в готовом виде. А театр обновляет, дает, питает и лечит. Лечит от штампов, лечит от каких-то уже дурных привычек, от какого-то такого превратно понятого профессионализма.
Но стоп, остановим запись. Может показаться, что здесь Антонина Николаевна вступила в некоторое противоречие с самой собой. Ну как же так? Все-таки прекрасная штука, что мы можем сниматься, и вместе с тем кино использует нас, выжимает нас, эксплуатирует нас. Вот попробуем в этом разобраться. Кино действительно предпочитает хорошо обученных театральных актеров, использует их в готовом виде, потому что само по себе актеров не воспитывает. Вы можете вспомнить дискуссии кинокритиков, кинорежиссеров, вспомнить обвинения в адрес режиссеров кино, не умеющих работать с актерами. И, наконец, те вполне заслуженные камни, которые летят в сторону студии киноактера, призванных воспитывать кадры киноискусства и не справляющихся с этой задачей. Все так. Кино действительно использует выучку театральных актеров. Но при этом в случае удачи кинофильма сообщает им новое качество, которое они, в свою очередь, приносят в театр. Это опыт работы над своеобразной и часто неожиданной драматургией, опыт встреч с выдающимися мастерами.
Возможность играть и как-то творчески общаться с такими людьми, она не проходит безрезультатно и в театральных моих работах. Вот в данном случае могу вспомнить сцены, опять же, смерти старого князя в «Войне и мире», когда вдруг мне однажды Кторов сказал, когда я так вот опускалась на колени перед кроватью, в которой лежал умирающий вот отец Кторов, и начинал сразу плакать. Я такого вот видела его перекошенное самое, значит, лицо, и я мгновенно начинала плакать. И на репетициях выдавала, ну, все, все. И он мне однажды сказал: «Барышня Тоня», он меня «Барышня Тоня» звал, «Барышня Тоня, не надо, голубушка, не надо всего. Если это есть, оно никуда не денется. Вот им же, бродягам, вот столько достаточно». Кому им, я не поняла, значит, очевидно, зрителям, там, я не знаю, режиссеру. Ну вот столько, если есть много, то вот столько достаточно. Пусть остальное будет в тебе, не обязательно им все показывать. Не надо. И он как-то так сказал в такой легкой шутливой форме, не поучая, а так, ну, шутя даже как-то. А для меня вдруг это стало открытием. То есть я и раньше слышала, конечно, о теории айсберга, и все это было понятно, но это было все умозрительно. А тут я вдруг впервые поняла, что на самом деле, если у меня все прожито, если я все понимаю, и из меня чувство прямо плещет вот уже через край, то его нужно держать, его не надо, и даже вредно все выплескивать.
Вот, пожалуйста, здесь остановите на минутку. Вот как вы слышали, Антонина Николаевна и раньше все это умозрительно понимала. Акторов только озарил это понимание. А мы? Мы понимаем, в чем дело? Что имела в виду Акторов, сказав, ведь им, нам, бродягам, вот столько чуть-чуть достаточно? Наверное, он имел в виду нашу фантазию, которую нужно питать, и нашу интуицию, которая подскажет, стоит ли подлинное переживание за этим сдержанным проявлением чувства. Ну, а теперь дальше. Антонина Николаевна, после которого у вас, конечно, было еще много творческих встреч, но были ли вот такие же объемные и творчески полезные?
Ну, ведь каждая встреча как-то питательна и поучительна по-своему. Там тоже, наверное, это записано, и как-то можно будет послушать. Очень много мне дало и общение со Смоктуновским.
Можно послушать. Антонина Николаевна говорила о том, что задавленная тоннами литературы о Чайковском, выбитая из привычного о нем представления, она не могла понять, как же будет его любить, как все это на экране воспроизведет. И вот она гримируется со Смоктуновским, играющим роль Петра Ильича Чайковского.
И вот когда в первый съемочный день я тоже пришла на площадку и увидела, мы сидели рядом в гримерных креслах, меня укладывали, причесывали, гримировали. Рядом, значит, ему одевали эти наклейки бесконечные. В общем, 2 часа длился грим у него и у меня. И когда я впервые вошла, и он стоял, облокотившись вот о притолку, о косяк двери в вагоне, в том белом халате, такой черный, черным длинным шарфом вокруг шеи, и у него мелко тряслись пальцы. У него вот так, и у него вибрировали пальцы. У него же очень необыкновенные руки Смоктуновского. Руки музыканта, как мне показалось, вот здесь. У него беспомощно дрожали пальцы, и были влажные, голубые, детские, беспомощные глаза. Я посмотрела, я не знаю, что произошло. У меня так жалось сердце, и я поняла, что я люблю этого человека. Я ему могу простить его детский эгоизм, его прекрасный эгоизм, вот этот человека, который абсолютно ребенок в повседневной жизни. Поэтому он так откровенен и искренен. Это, наверное, от беспомощности, от его неприспособленности к какой-то практической жизни, от того, что он поглощен по-настоящему только творчеством. И я поняла, что я могу его оправдать во всем самом неприглядном. И с тех пор, в общем, как-то я все больше и больше влюблялась в этот образ. Для меня сейчас как-то так Чайковский и Смоктуновский абсолютно неразъемлемые понятия. И даже когда я слушаю музыку Чайковского, то я уже теперь отношусь к ней как к немножко и своей. Понимаете, какая-то есть вот какая-то личная причастность к этому есть. Это, очевидно, тоже так вот из картины пошло.
Thank you.
Антонина Николаевна, а вот как же работа в театре, в кино, одновременное вынашивание нескольких образов? Как у вас совмещается это? Как идет подготовительный этап?
Конечно же, какой-то подготовительный этап к роли все время идет. Начиная с момента, когда ты прочитываешь сценарий, и даже до последних кадров снимаемого фильма все время в тебе идет какая-то работа. Ну, как в жизни, все время человек сию секунду уже не тот, что был там час тому назад. Все время накапливается и смещается в тебе. И тем более вот этот период, подготавливающий тебя, помогающий тебе влезть, говоря словами Щепкина, вот в шкуру персонажа, в шкуру изображаемого, играемого лица, это, конечно, период количественного накопления, и потом как вот как будто повернули выключатель в тебе, и вдруг все становится ясным. Так вот, в одной роли этот процесс более успешный и менее длительный, а в другом мучительный и продолжительный, и трудно найти этот момент, когда уже скачок произошел, и ты уже не ты, и даже не ты в прилагаемых обстоятельствах, а ты уже что-то, вот то, что должно быть, значит, по спектаклю, по фильму и так далее.
Вот так произошло в фильме «Война и мир» с образом княжны Марии. И не будет греха, если мы сейчас послушаем этот давний рассказ.
Да, у меня какой-то комок здесь стоял, я ничего не могла ни пить, ни есть. И когда я ступила на площадку, на съемочную, репетировала там, и я вижу, даже не подходит ко мне Бондарчук, и вообще там что-то никак не идет у меня. Я волнуюсь страшно. И когда скомандовали вот мотор, съемка, мне пропал голос, мне перехватило горло. И я заговорила шепотом. Заговорила шепотом, затряслась вся, пошла пятнами. И вдруг я вижу, у него так глаза, как у кота, зажглись, и я случайно попала в тон роли. Мне мешало страшно мой поставленный голос, моя глотка здоровая, то, что я привыкла кричать на последний ряд нашего театра, где вообще акустика страшная. Я привыкла доносить до последнего ряда, понимаете? И я так и репетировала, а он или не хотел, или не желал говорить мне вот что, ну, мать, ну, шепотом, то же самое, но шепотом. И вот когда я на это набрела, я вдруг почувствовала вкус вот в том, как Марья шелестит. То есть я поняла, что это зерно. Марья шелестит, и Марья ходит по стеночке, и Марья съедается собственными сомнениями, собственным неудовольствием по поводу себя и неудовлетворенностью вот, своих несовершенств, понимаете? То есть вот это все сразу встало на свои... И вся подготовительная работа, которую подводила, долго шла впустую, как мне казалось, она вся сработала сразу на цель. И дальше я стала сознательно тушить голос, я стала плаксива, я могла от любого пустяка заплакать, мне там какая-нибудь продавщица в магазине нагрубит, и я могла разрыдаться прямо в голос, разрыдаться, глядя ей в глаза, до слез. А то, что я стала, во мне все раскачалось, во мне стало как-то все очень зыбко, и все вот как у Марии, понимаете, то есть это какие-то даже физиологические изменения наступили, вот даже в организме.
Интересно, какое точное, абсолютное подтверждение слов, как будто выключатель повернули в тебе, все стало ясным. Вас никогда не поражало, как актеры говорят о своих ролях? С какой конкретностью и каким жаром? Ведь они говорят ни о чем, даже не о воздухе, даже не о паре, они говорят о пустоте, о создании человеческого воображения, которое они пытаются поймать и заарканить собственным человеческим воображением. А в это время в грим-уборную заходят люди, говорят о таких волнующих, ощутимых вещах, как сандалии на платформах, собаки. Но актер настойчиво, как реальнейший из реальностей, возвращается к теме своих ролей. И все, что можно взвесить, съесть, измерить, проглотить, все отступает перед этим вещественным фактом. И вымысел, воображение, мечта становится реальной вещью. Вот почему о театре можно говорить бесконечно.
Вот я говорила, и насколько я могла сейчас вот при прослушивании убедиться в этом, говорила, в общем, верно. Во всяком случае, я и сейчас с этим согласна. Каждая роль, ну, как бы меня выворачивала. Я болезненно искала в себе каких-то новых черт характера, как казалось мне, ранее неприсущих. То есть такая была болезненная ломка себя изнутри. Это в первую очередь касается Марии, затем, значит, вот Фэн Мэг. Это закономерно. Я должна сознаться, что других приглашений в кино я не принимаю просто. Я слишком люблю театр, я слишком занята в нем, а кино, как правило, отрывает нас надолго от театра. Я стараюсь выбирать. Я выбираю по признаку, чтобы мне эта роль давала что-то в смысле ролевого материала кардинально новое. Чтобы это был какой-то вот еще неиспользованный, какой-то еще неопробованный, что ли, вот участок вот в моих каких-то внутренних запасах. Понимаете? Но вот в этом отношении приятное исключение составляет моя работа над «Опасным поворотом». Должна сознаться, что вот не от одной моей роли в кино я не получала такого вот чистого удовольствия, как от моей Олуэн. Во-первых, ну, мне сразу понравилась эта роль. Я давно признавалась в своем пристрастии к детективному жанру, и я получила, ну, прекрасный, по-моему, образчик этой литературы. И мне безумно импонировал вот характер моей героини. Мне нравятся натуры непростые. Мне нравятся натуры с какой-то исключительностью в себе. Мне казалось, что за внешнюю элегантностью, покоем и такой какой-то надежностью человеческой должна проскваживать, что ли, ее ранимость, отягощенность знанием того, что она знает по поводу вот своих друзей, своего возлюбленного, этого общества. И вот как этот человек, который несет в себе вот этот самый такой вот горький привкус вот этого знания, как это ему не мешает быть добрым, отзывчивым, оптимистичным, как ни странно. Хотя там такого открытого, такого, что ли, оптимизма нет. Но, тем не менее, вот она очень какая-то твердо стоящая на земле. Понимаете? И все это мне казалось очень интересным. И вот тут я, ну, просто, знаете, вот как иногда учится танцевать, учится тяжело, неуклюже, там, потея, падая. А потом человек научивается в один прекрасный день и танцует с удовольствием, забыв, куда ему нужно ставить ногу. Танцует, вот выражая себя, выражая свой мир, свои чувства, свое отношение к окружающему. Вот так, что ли? Когда знаешь, что можешь себе позволить вот в партнерском смысле что угодно, и партнер поймет и поддержит. Я, в частности, имею в виду свою последнюю киноработу, участие вот в съемках картины «Дела сердечные» и, значит, работу с партнером, которым я, в общем, довольна. Это Папанов Анатолий Дмитриевич. И самое главное, актер нашего театра Георгий Тараторкин, который здесь, в театре, является партнером по целому ряду спектаклей, моим партнером, из которого у нас какой-то уже контакт долговременный. И самое главное, один язык, одна школа. И это очень интересно. Ну, если говорить еще там что-то вот по поводу последнего моего фильма, ну, тут вообще очень смешно происходит. Это моя какая-то то ли пятая, то ли шестая медицинская роль. Вдруг пошли косяком таким медицинские роли в моем репертуаре. Там когда-то в свое время я играла военфельдшера Татьяну Михайловну в картине режиссера Ершова «На пути в Берлин». Там я тоже, значит, училась бинтовать, накладывать жгуты, повязки. И вот недавно я на ленинградском телевидении снялась в телеспектакле по пьесе Алёшина «Другая», где моя героиня – профессор, хирург Бокова. И там просто вот клиники профессора Путова, значит, у нас велись съемки, причем там был обход по палатам, в операционной там сцена была, так что я училась держать инструмент правильно, значит, надевать там халаты, мыть руки перед операцией. То есть там много чему меня учили. Причем там просто персонал, все врачи, значит, сестры, санитары, они все учили наперебой. А я вообще люблю учиться вот всяким таким побочным профессиям. И, очевидно, это приятно тем, кто учит. В общем, учили все наперебой. Кроме всего прочего, конечно, это вообще удивительная, как мне кажется, профессия, врач. И я, пожалуй, никогда не устану узнавать о ней еще и еще. И вот, в частности, когда мы, значит, снимались на этой картине «Дела сердечные», у нас были консультанты очень интересные. Это был Николай Михайлович Каверин, главврач скорой помощи города Москвы. Его помощник Валерий Семенович Козак. И целый ряд еще ребят вот со скорой помощи. Мы просто там на подстанции были съемки. Мы беседовали с молодыми парнями и девушками, работающими на этих машинах скорой помощи. И консультанты нас без конца учили. Я теперь умею набирать шприц, делать уколы. Правда, когда я подходила с набранным шприцем, к актрисе, изображающей, значит, там, больную, у нее начинала прыгать челюсть от ужаса. Это, наверное, выглядело очень опасным в моих руках. Ну и узнали, конечно, очень много интересного и о самой профессии, и о том, что должен уметь врач скорой помощи, сестра скорой помощи. Узнали, как работают с дефибриллятором, с кардиографом.
Вы ни разу не были с ними на выезде?
Юра Траторкин был. Он полсмены дежурил, значит, прямо с машиной. И просто каждый из его случаев, и все вместе могли бы стать либо частью сценария о врачах, либо просто сценарием самостоятельным, потому что это каждый случай, конечно, сам по себе целая история, история человеческой жизни.
А что бы вы хотели сыграть? Вот какие роли сейчас бы вам желались?
Я тоже не знаю. Я не могу на такой вопрос ответить, потому что, ну, допустим, если бы меня спросили перед фон Мэг, я не могла даже бы воображением нарисовать вот такой характер. И вдруг мне предложили его, и он стал моим желанным вот на этом этапе, что ли. Я не хотела сниматься в «Войне и мире». Мне непонятна была Марья. А потом она мне стала желаемой, и хоть она мне крови много попортила, я люблю ее до сих пор, она мне дорога. Понимаете, хорошо выписанный характер, его, ну, просто трудно даже запрограммировать, пожелать даже трудно, потому что он, ну, не вкладывается в программу. Я хотела бы большой, сильный, какой-то женский характер. И еще какой-нибудь детектив. Я люблю детективы.